Беседа 47. «Сия вся глагола Иисус в притчах народам, и без притчи ничесо же глаголыша к ним, якода сбудется реченное пророком глаголющим, отверзу в притчах уста моя, отрыгну сокровенное от сложения мира». Глава 13, стихи 34 и 35. Первое. Евангелист Марк говорит, что Христос проповедовал им слово в притчах, «яко же можех услышите» Евангелие от Марка, глава 4, стих 33. Но евангелист Матфей, чтобы показать, что проповедовать в притчах не есть что-либо новое, приводит пророка, которым предсказан этот способ учения, и вместе, чтобы открыть нам намерение Христова, с каким он беседовал в притчах. Именно, не то, чтобы оставить слушателей в неведении, но то, чтобы возбудить их к вопросам, присовокупляет и без притчи ничесо же глаголыша к ним. Хотя Христос о многом говорил без притчи, но в настоящем случае без притчи он ничего не говорил. И однако же, никто не вопрошал его, хотя часто вопрошали пророков, как то и Иезекииля и многих других. Теперь не предложили ему ни одного вопроса, хотя сказанного достаточно было к тому, чтобы озаботить слушателей и побудить к вопросам. Даже угроза величайшим наказанием, высказанная в притчах, не произвела на слушателей никакого впечатления. Вот почему Господь оставил их и ушел. «Тогда, — говорит евангелист, — оставь народы, прииди в дом свой, Иисус». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 36. И ни один из книжников не следует за ним. Отсюда видно, что они следовали за Христом единственно с намерением уловить Его в слове. Но так как теперь они не понимали того, что было говорено, то Господь оставил их. И приступают ученики Его с вопросом о притче плевел. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 36. Доселе, хотя они и желали узнать, но боялись спрашивать, откуда же теперь явилась у них смелость? Они слышали, яко вам дано есть разуметь и тайны Царствия Небесного. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 11, и осмелились. Потому и спрашивают наедине, не из зависти к народу, но исполняя закон Владыки, который сказал о нем же, не дано есть. Но почему, оставив притчу о закваске и о горчичном семени, они спрашивают именно о притче плевел? Те притчи оставлены ими как вразумительнейшие. Изъяснение же этой притчи желают слышать потому, что она имеет близкое отношение к сказанной перед нею. Причем намекает на нечто большее, чем прежнее. Христос не сказал бы одной и той же притчи дважды. Они видели уже, что в последней притче заключается великая угроза. Потому и Господь не только не укоряет их, но и пополняет сказанное прежде. И о чем неоднократно замечал я, что притчи не должно принимать буквально, иначе можно прийти ко многим несообразностям. Тому же самому и Господь научает теперь нас в изъяснении притчи, отступая от буквы. Он не говорит, кто таковы пришедшие к Господину рабы. Но давая разуметь, что они введены только для сообразности и полноты изображения, опускает эту часть притчи и изъясняет только нужнейшее и самое существенное, то самое, для чего притча произнесена, дабы показать именно, что Он есть Судья и Господь Вселенной. «И отвещав, — говорит Евангелист, — рече им, — сеевый доброе семя есть Сын Человеческий, а село есть мир. Доброе же семя — сии суть сынови царствия, а плевелы — сынови неприязненнии. А враг, всеевый их, есть дьявол, а жатва — кончина века есть, а жатели — ангели суть. Яко убо собирают плевелы и огнем сожигают, тако будет в скончании века сего. Послет Сын Человеческий ангелы Своя, и соберут от царствия Его вся соблазны и творящих беззаконие, и ввергут их в печь огненную, ту будет плач и скрежет зубом. Тогда праведницы просветятся, яко солнце в царствии Отца их». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 37 по 43. Итак, если сам он есть сеятель, сеет на собственном поле, из своего царства собирает, то ясно, что настоящий мир ему принадлежит. Размысли же, как неизреченно его человеколюбие, как он готов благотворить и как далек от того, чтобы наказывать. Когда сеет, то сеет сам. Когда же наказывает, то наказывает через других, именно через ангелов. Тогда праведницы просветятся, яко солнце в царствии Отца их. Это не значит, что они будут светиться точно как солнце. Но так как мы не знаем другого светила, которое было бы блистательнее солнца, то Господь употребляет образы для нас известные. В других местах Христос говорит, что жатва уже наступила, так, например, когда говорит о самарянах. «Возведите очи ваши, и видите нивы, яко плавы суть к жатве уже» — Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 35. И еще «жатва убо много, делателей же мало» — Евангелие от Луки, глава 10, стих 2. Итак, почему же сказал он там, что жатва уже наступила, а здесь говорит, что жатва еще будет? Потому что слово «жатва» берет в разных значениях. Почему также, сказавши в другом месте «ин есть сеей и ин есть жняй» Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 37, здесь говорит, что сеющий есть сам Он, потому что там, говоря пред иудеями и самарянами, противополагает апостолов не себе, но пророкам, так как Он сеял и через пророков. Точно так же иногда одно и то же Он называет и жатвою, и сеянием, принимая эти слова в разных отношениях. Второе. Когда он разумеет благопокорность и послушливость слушателей, тогда, как окончивший свое дело, называет это жатвою. Когда же ожидает еще только плода от слышания, тогда именует это сеянием, а кончину — жатвою. А как в другом месте сказано, что праведники восхищены будут первые? Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, стих 16. Точно, они первые восхищены будут в пришествии Христова. Но сперва грешные преданы будут наказанию, а потом уже праведные внидут в Царствие Небесное. Праведникам точно надлежит быть на небе, и Господь придет на землю, будет судить всех людей, произнесет над ними приговор, потом подобно некоему царю, восставши с своими друзьями, поведет их в блаженное наследие. Видишь ли, что наказание будет сугубое, должны будут гореть и видеть себя отчужденными от славы. Но для чего же, наконец, когда народ разошелся и с апостолами, Христос беседует в притчах? Для того, что они, будучи вразумлены сказанным прежде, могли уже понимать притчи. Потому-то, когда по произнесении притчи он спрашивает их: «Разумеете ли сия вся?», они отвечают: «Ей, Господи!» Евангелие от Матфея, глава 13, стих 51. Таким образом, притча, кроме прочего, произвела и то, что апостолов соделало проницательными. Что же Господь говорит далее? «Подобно есть Царствие Небесное сокровищу сокровенно на селе, еже обрет человек скры. И от радости его вся елика имоть продает и купует село то. Паки подобно есть Царствие Небесное человеку-купцу, ищущу добрых бисерей, и же обрет един многоценен бисер, шед продаде вся, елика имяше, и купи его». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 44 по 46. Как выше горчичное зерно и закваска имеют малую разность между собою, так и здесь сходны две притчи о сокровище и о бисере. Обеими этими притчами показывается то, что проповедь должна всему предпочитать. В притчах о закваске и о горчичном зерне говорится о могуществе проповеди и о том, что она совершенно победит вселенную. Настоящие же притчи показывают важность и многоценность проповеди. Подлинно она расширяется подобно горчичному дереву, превозмогает подобно закваске, многоценна как бисер и доставляет бесчисленные удобства, подобно сокровищу. Отсюда мы научаемся тому, что надобно не только прилежать к проповеди, отрешившись от всего прочего, но что даже должно это делать с радостью. И отрекающийся от своего имения должен знать, что это есть приобретение, а не потеря. Видишь ли, и как проповедь сокрыта в мире, и сколько в проповеди сокрыто благ? Если не продашь всего, то не купишь, а если не имеешь ищущей и заботливой души, то не найдешь. Итак, для тебя необходимо, во-первых, отказаться от житейских попечений и, во-вторых, быть весьма бдительным. Сказано: «Ищущу добрых бисерей, и же обрет един многоценен бисер, продаде вся и купи его». Одна есть истина, и она немногосложна. Как обладающий бисером сам знает, что он богат, но для других часто бывает неизвестно, что у него в руках бисер, потому что он невелик, так можно сказать и о проповеди. Обладающие ею знают, что они богаты, но неверующие, не понимая цены этого сокровища, не знают о нашем богатстве. Но чтобы мы не слишком полагались на одну проповедь, и чтобы не подумали, что одной веры достаточно нам ко спасению, Господь произносит новую грозную притчу. Какую же именно? Притчу о неводе. «Подобно есть Царствие Небесное неводу, ввержену в море, и от всякого рода собравшу. Иже егда исполнися, извлекоша и на край, и седши избраша добрые в сосуды, а злые извергоша вон». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 47 и 48. Чем различается эта притча от притчи о плевелах? И там одни спасаются, а другие погибают. Но там одни погибают от принятия вредных учений, а другие, о которых сказано выше, от невнимания к Слову Божию. Здесь же причиной погибели бывает порочная жизнь. Так погибающие всех несчастнее, они и познание приобрели, и уловлены были, но при всем том не могли спастись. В других местах говорится, что отделяет сам пастырь, здесь же приписывается это ангелам, как и в притче о плевелах. Что же это значит? То, что Господь беседует с учениками иногда менее, а иногда более возвышенно. И эту притчу изъясняет Он не по просьбе учеников, а по собственному изволению. Притом истолковал одну часть ее и тем увеличил страх. Чтобы ты, слыша, что злых извергли только вон, не почел такой гибели еще не опасную, Христос в изъяснении указывает образ наказания, говоря, что ввергнут в пещь, где будет скрежет зубов и несказанное мучение. Видишь ли, сколько путей к погибели? Камень, терния, путь, плевелы, невод. Итак, не напрасно сказано, что широкий есть путь, вводя и в пагубу, и мнози суть, входящие им. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 13. После того, Господь, заключив речь свою угрозою и присовокупив многое тому подобное, потому что Он особенно занялся этим предметом, спрашивает апостолов: «Разумеете ли сия вся?» Глаголоша ему: «Ей, Господи!» Евангелие от Матфея, глава 13, стих 51. И за такую понятливость снова восхваляет их, говоря: «Сего ради всяк книжник, научився Царствию Небесному, подобен есть человеку домовиту, иже износит от сокровища своего новое и ветхое». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 52. Подобно этому сказал Он и в другом месте: «Пошлю к вам премудры и книжники». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 34. Третье. Видишь ли, что Христос не исключает Ветхий Завет, но хвалит и превозносит, называя его сокровищем. Итак, несведущие в божественных писаниях не могут быть названы людьми домовитыми. Они и сами у себя ничего не имеют, и от других не заимствуются, но, томясь голодом, не родят о себе. Впрочем, не они только, но и еретики лишены этого блаженства, потому что из сокровища своего не выносят ни старого, ни нового. У них даже нет старого, а потому нет и нового. Равно не имеющие нового не имеют и старого, но лишены и того, и другого, потому что новое и старое соединено и связано между собою. Итак, все мы, не родящие о чтении Писаний, послушаем, какой терпим от этого вред и какую скудность. В самом деле, когда мы приведем в благоустройство дела свои, если не знаем тех самых законов, по которым должно приводить их в благоустройство? Богачи, влюбленные до безумия в богатство, часто выколачивают свои одежды, чтобы их не подъела моль, а ты, видя в себе забвение, губительнее моли, повреждающее твою душу, не прибегаешь к Писанию, не истребляешь в себе язвы, не украшаешь своей души, не вглядываешься пристально в образ добродетели, не рассматриваешь членов и ее главы. И действительно, добродетель имеет главу и члены благороднейшие всякого стройного и красивого тела. Что такое, спросишь, глава добродетели? Смиренно мудрее. Потому и Христос начинает с смиренно мудрее, говоря «блаженни нищие». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Вот глава добродетели. Она не имеет ни волос, ни кудрей, но так прекрасна, что привлекает самого Бога. «На кого воззрю, — говорит он, — токмо на кроткого и смиренного и трепещущего словес моих». Книга пророка Исаии, глава 66, стих 2. И еще: «Очи мои на кроткие земли» — Псалом 75. И еще: «Близ Господь сокрушенных сердцем» — Псалом 33. Глава эта вместо волос и косы приносит жертвы, благоприятные Богу. Она — золотой жертвенник и духовный алтарь. «Жертва Богу — дух сокрушен» — Псалом 50. Она — матерь премудрости. Кто ее имеет, тот и все прочее иметь будет. Итак, видишь ли главу, какой ты никогда еще не видывал? Хочешь ли видеть, или лучше узнать и лицо добродетели? Всмотрись же сперва в его румяный, красивый и весьма приятный цвет, а потом узнай, от чего последний происходит. От чего же именно? От того, что добродетель стыдлива и всегда краснеет. Потому и сказал некто: «Прежде стыдливого предваряет благодать». Сирах, глава 32, стих 12. Это сообщает большую красоту и всем прочим членам. И хотя бы ты смешал тысячи цветов, все не произведешь такой лепоты. Если хочешь видеть и глаза добродетели, то посмотри. Они тщательно очертаны скромностью и целомудрием. Оттого-то они так прекрасны и проницательны, что видят самого Господа. «Блаженни чистые сердцем, — говорит он, — яко тии Бога узрят». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Уста же добродетели — суть премудрость и разум и знание духовных песнопений. Сердце ее есть глубокое ведение писаний, соблюдение истинных догматов, человеколюбие и добродушие. И как без сердца невозможно жить, так без исчисленного теперь невозможно спастись. Отсюда рождается все доброе. У добродетели есть также свои руки и ноги, явление добрых дел. Есть у нее и душа, благочестие. Есть у нее золотая и тверже адаманта грудь, мужество. Легче все одолеть, чем сокрушить эту грудь. Наконец, дух, пребывающий в мозгу, и в сердце — любовь. Четвертое. Хочешь ли, покажу тебе образ добродетели и в самых делах? Представь этого самого евангелиста, Матфея. Хотя мы и не имеем полного описания жизни его, однако и в немногом можно видеть блистательное его изображение. Что он был смирен и сокрушен сердцем, о том слышишь от него самого, когда он в Евангелии называет себя мытарем, что он был милостив, заключая из того, что отвергся всего и последовал за Иисусом, что он был благочестив, это явно из учений его, и по написанному им Евангелию нетрудно также судить о разуме его и о любви, потому что трудился для целого мира. Доказательством добрых дел его служит престол, на котором он имеет воссесть. Мужество же видно из того, что от лица Синедриона он возвратился, радуясь. Итак, поревнуем такой добродетели, особенно же смиренно мудрию и милостыне, без которых невозможно спастись. Доказательство тому — пять дев, равно как и фарисей. Без девства можно видеть царствие, а без милостыни никакой нет к тому возможности. Милостыня всего нужнее, в ней все заключается, потому-то мы не без причины назвали ее сердцем добродетели. Но и самое сердце скоро умирает, если не сообщает всему духа, подобно как загнивает источник, если нет из него постоянного стока. То же случается и с богатыми, когда они удерживают у себя свое имущество. Потому-то вошло и в общую поговорку «много добра гниет у такого-то». Напротив, не говорим, что у него большее изобилие, несметное сокровище. И обладающие богатством, и самое богатство подвержены гниению, одежды лежа ветшают, золото ржавеет, пшеницу изъедают черви. Душа же обладающего всем этим больше всего ржавеет и сгнивает от забот. И если хочешь вывести на позор еще душу сребролюбца, то найдешь, что она подобна одежде, которая изъедена тысячами червей, и на которой не осталось целого места, вся так же источена заботами, сгнила и проржавела от грехов. Не такова душа убогого. Убогого произвольно. Она сияет, как золото, блестит, как жемчужина, цветет, как роза. К ней не прикасается ни моль, ни вор, ни попечение житейское. Точно как ангелы живут убогие. Хочешь ли видеть красоту такой души? Хочешь ли узнать богатство нищеты? Душа убогого не повелевает мужами, но повелевает демонами. Не предстоит царю, но предстала Богу. Не воинствует с человеками, но воинствует с ангелами. Не имеет одного, двух, трех, двадцати сундуков, но имеет такое изобилие, что целый мир вменяет ни во что. Она не имеет сокровища, но имеет небо. Не нуждается в рабах, напротив, ей раболепствуют помыслы, обладающие царями. Помысл, владеющий облеченным в багряницу, до такой степени боится бедняка, что не смеет поднять и глаз своих. Произвольно убогий и над царским венцом, и над золотом, и над всем тому подобным смеется, как над детскими игрушками. Все это кажется ему столь же презренным, как и колесца, и кости, и камешки, и мечи. Он имеет такое украшение, которого не могут даже видеть забавляющиеся этими игрушками. Итак, что же лучше этого убогого? Ему подножием служит небо, а если таково подножие, то сам рассуди, что ему служит покровом. Скажешь, что нет у него коней и колесниц, но ему какая в том нужда, когда он имеет шествовать на облаках и быть со Христом? Итак, размысливши об этом, и мужи, и жены, взыщем этого богатства, этого неиждеваемого имущества, да сподобимся получить Царствие Небесное по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.